Галоўная гадзіна дня на свабодзе. Далей з вамі ў студыі Алена Ціхановіч. Гадзіне больш падрабязна заявы Анатолія Лябецькі і Алега Гайдукевіча ў кантэксце выбараў. Што выклікала польскі газ супраць беларусаў? І пра тое, як бізнэсоўцу прыйшлося выбачацца за слова «біямаса», сказанае пра беларусаў. Ліберальна-дэмакратычная партыя Беларусі будзе вылучаць на прэзідэнцкія выбары свайго лідара Сергея Гайдукевіча. Пра гэта заявіў сёння першы намеснік старшыні партыі і сын Сергея Гайдукевіча Алег. Паводле Алега Гайдукевіча, на прэзідэнцкіх выбарах гэтага году першы фаварыт Александр Лукашэнка, другі – ягоны бацька, ну а трэцяга, на ягоную думку, няма наогул. Чаму прэзідэнцкую кампанію за Гайдукевіча бацьку пачаў ягоны сын? Чаму прэс-канферэнцыя называлася «Уся праўда» пра прэзідэнцкія выбары? Мы даведаемся неўзабаве ад нашага карэспандэнта Владзіміра Глода. Але спачатку праграмная заява Алега Гайдукевіча пра тое, што сёння незалежнасці Беларусі ніхто не пагражае.
Сейчас тема номер один у всех политиков, все помешались. Мы за независимость, мы за суверенитет. Как молитва. Куда ни приди, все толдычат одной ложкой. Да кто ж против? И я за независимость, и я за суверенитет. И президент за независимость, за суверенитет. И ЛДП, и коммунисты за независимость, за суверенитет. Все за независимость, суверенитет. Подходы только разные. Мы не видим угрозы со стороны ни России, ни Европейского Союза, суверенитету Беларуси. Вообще никакой. Не будет никакой угрозы. Какие-то зеленые человечки попридумывают. Еще что-то попридумывают. Какие зеленые человечки? До тех пор, пока в стране развивается экономика, которая сейчас плохо развивается. И если так будет продолжать развиваться, будет хуже все к осени. Потом еще хуже. Вот это проблема. И вторая проблема. Когда зеленые человечки приходят или еще кто-то? Когда власти в стране нет.
Ну, а лідар аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька, кандыдатуру якога на прэзідэнцкія выбары вылучае ягоная партыя, сёння праводзіў онлайн-канферэнцыю на сайце навіны BY. Вось што Лябецька адказаў на пытанне, ці будзе ён заклікаць людзей на плошчу.
Мы не будзем адгаворваць людзей ад плошчы, як робяць некаторыя іншыя прэтэндэнты. Сёння заве на плошчу Александр Лукашенко, урад сваёй палітыкай. Вот я быў на прахадной заводской, вот я чуваю, што там яны чуюць гэты прызыў улад. І ў Украіне, пра якую шмат сёння гавораць, Майдан зрабіла не апазіцыі. Зрабіла ўлада сваімі непрафесійнымі дзеяннямі, карупцыяй, нездольнасцю зрабіць краіну заможнай і свабоднай. Таму галоўны інвестар – гэта Лукашэнка. Ён сёння заве на плошчу. І я не выключаю, што плошча можа быць. І гэта права канстытуцыйна. Калі, напрыклад, падчас прэзідэнцкай кампаніі у мяне будуць красці галасы, маіх людзей, маю каманду будуць падвергаць нейкім прыцясненням, канешне, мы будзем супраць гэтага пратэставаць. Гэта нармальная з'ява людзям. Мы ж не чарвякі нейкія, якія поўзаюць.
Паміж польскай паліцыяй і грамадзянамі Беларусі, якія стаялі ў чарзе на ўезд на памежным пераходзе Баброўнікі, учора ўвечары адбыўся канфлікт, у выніку якога польская паліцыя ўжыла слезацечны газ з балёнчыкаў. Наш корэспандэнт запісаў сведку Людмілу.
Все были, стояли, все очереди, один за одним, и уже, как обычно. Но потом им что-то не понравилось, и они стали баллончиком пырскать. Стали пырскать, они кричали, что завезут в тюрьму.
Вось як патлумачыў сітуацыю Радыё Свабода Анджэй Бараноўскі, прэсавы прадстаўнік ваяводскай камендатуры паліцыі ў Беластоку.
На месцы в тракце той інтэрвенцыі.
У адносінах да самых агрэсіўных кіроўцаў пасля папярэджання паліцыянты ўжылі газавыя балончыкі. Яны таксама паклікалі на дапамогу функцыянераў памежнай варты і патруль аддзелу асобага прызначэння.
Гранічны патруль аддзелу прэвенцыі.
У паліцыі падляскага ваяводства нам заявілі, што цяпер праводзіцца праверка, ці былі апраўданыя ўжытыя паліцыяй захады. Падрабязнасці неўзабаве. Расія перажывае паўнамасштабны крызіс, пік якога яшчэ не пройдзены. Пра гэта заявіў сёння, выступаючы ў Савеце Федэрацыі, былы міністр фінансаў Расіі, цяпер кіраўнік камітэту грамадзянскіх ініцыятыў Алексей Кудрын. Кудрын лічыць, што падзенне валавага ўнутранага прадукту Расіі сёлета складзе каля 4%. Асноўнымі негатыўнымі фактарамі ён назваў крызіс ва Ўкраіне і заходнія санкцыі супраць Расіі.
Третья причина кризиса в этом году – это причина, связанная с санкциями, с конфликтом на Украине. Я думаю, что этот конфликт и санкции забирают из нашего роста, отнимают из него от 1 до 1,5% ВВП.
Ну а Беларусь тем часам подлічвае страты от поставок харчавання у Россию. За 4 месяцы гэтага году Беларусь стратила 180 мільёнаў даляраў на экспорте продуктов. Про гэта паведаміў журналістам сёння першы намеснік міністра сельской гаспадаркі і харчавання Леонід Марыніч. Паводле яго, беларускі бок не збіраецца любой цаной аднаўляць аб'ёмы поставок харчавання на расійскі рынок. Марыніч сказаў, што сітуацыя з экспортом беларускай сельгаспрадукцыі ў Расію стабілізавалася і ўжо дазваляе працаваць з прыбыткам.
Гадзіна дня на свабодзе.
У глыб падзеі,
бліжэй да герояў,
больш пра тэндэнцыі. Навінкі прэзідэнцкіх выбараў. Такім чынам, ліберальна-дэмакратычная партыя Беларусі будзе вылучаць на выбары свайго лідара Сергія Гайдукевіча, і пра гэта заявіў сёння на прэсавай канферэнцыі намеснік старшыні партыі і сын Сергія Гайдукевіча Алег. На гэтай канферэнцыі, якая такую насіла цікавую назву «Уся праўда пра прэзідэнцкія выбары», прысутнічаў наш корэспандэнт Уладзімір Глот, які з намі на сувязі цяпер. Добры вечар.
Добрый вечер, Алена.
Ну, первое питание. Ці разобрались вы, чому замест Сергея Гайдукевича выступал ягоны сын?
Ну, гэта, Алена, была, мабыць, самая галоўная, бо журналістаў прыйшло шмат, і як мы размаўлялі паміж сабой, усе спадзяваліся на тое, што прыйдзе сам Сергей Гайдукевіч, але замест яго прыйшоў ягоны сын. І я адразу запытаўся, чаму сёння прэсавую канферэнцыю праводзіць не кандыдат на прэзідэнта. На гэта Алег Гайдукевіч сказаў, што старшыня партыі сёння знаходзіцца ў Маскве, дзе вядзе адпаведныя перамовы з расійскімі калегамі, і наогул ён сказаў пра тое, што зараз партыя пашырае свае міжнародныя кантакты, і што ягоны бацька быў і ў Нямеччыне, і ў Аўстрыі, і ў Францыі, і вёў перамовы з партыямі, якія адносяцца да правага крыла, і вось менавіта з гэтымі правымі партыямі ЛДП хоча наладзіць сталыя кантакты. І для ўсіх было цікава падыходы партыі ЛДП да палітыкі Александра Лукашэнкі. І на гэта Алег Гайдукевіч заявіў, што партыя не падзяляе падыходы дзейнага кіраўніка дзяржавы да эканомікі. ЛДП лічыць, што тут патрэбны кардынальныя рэформы, гэта найперш вызваленне бізнесу, больш шырокія правы для бізнэсоўцаў і большыя магчымасці для іх працы. Але ёсць пэўныя рэчы, якія назрэлі ў палітычнай сферы, якія таксама павінны змяняцца. Як лічыць у ліберальна-дэмакратычнай партыі, выбары ў парламент павінны напалову праходзіць па партыйных спісах. І вось што пра гэта казаў сёння Алег Гайдукевіч.
Наверно, все маргінальныя палітычныя сілы умрут мгновенно после первых же выборов. Второе. Развитие гражданского общества скачок будет. Есть там Белая Русь, есть молодежные, женские организации. Но этого мало. Вот тут мы не согласны. Мы его поддерживаем, что-то надо, но этого мало. Потому что это все не оппозиционные структуры. Без оппозиции развитие государства будет тормозиться. Нужны представители оппозиции в органах власти.
Ну, это цікавая заява, спадар Глот. А увогуле, калі там прадстаўлялася нейкім чынам праграма патэнцыйнага кандыдата, у чым апазіцыйнасць, ну, акрамя вот такого спецыяльнага погляду на эканоміку?
Ведаеце, фактично программа не представлялась, и было сказано, что уже на наступной встрече я представит сам Сергей Гайдукевич, але певные заходы казалися. Я уже сказал про это большая свобода для бизнеса в экономике, и вот то, что все ж мы повинны перейти на певные партийные подходы у политики, и, как сказал сегодня Олег Гайдукевич, навод у Таджикистане и то проходят выборы у парламента по партийных списках, а у Беларуси по мажоритарных округах. И вот за это менавіта збираются, за то, как изменить вот этот подход, как раз и збираются агитовать представники либерально-демократичной партии подчас президентской кампании.
Ну, коли мы згадаем историю президентских выборов в Беларуси, то кандидатура Сергея Гайдукевича з'являлася ці не на кожных з них. И у этой сувязи оппозиция его попракала у тим, что вот, ну, это такие, как бы, спарринг-партнер улады, что он такая, как бы, подстраховочная фигура, а раптом оппозиция отмовится, и каб выборы уже зусім не были безальтернативными, ну, вот такие есть кандидат, спарринг-партнер. Ці на этой конференции закраналась эта тема, ці гучали отказы на такие попроки?
Так, Алена, эта тема узгадывалась, и все згадали про то, что вот эти выборы уже будут пятыми в Беларуси, так? И Сергей Гайдукевич удельничал в выборах 2001 года, 2006, собирался удельничать в выборах 2010, нечакано снял свою кандидатуру, але зараз он знову вылучается, и фактично, когда Лукашенко идет на пятые выборы, то Гайдукевич идет на третье. И когда казать про тех кандидатов, на президента, которые собираются идти все лето, ну, скажем, той же Лябецька, Калякин, Короткевич, Шульган, Анисим, для их у всех это будет первая спроба, а для Гайдукевича это уже будет третья. И когда журналисты сказали вот про то, что Гайдукевич это спарринг-партнер уладов, то сын его на этому заперечил, сказал, что это не так, что вот, бачите, спарринг-партнеры это оппозиция, что так было в 2010 году, что бачите, сколько было там людей шмата до позиции. Вот. И он лечит, что нельзя называть спарринг-партнером Гайдукевича. Тем не менее, Гайдукевич будет удельничать в выборах. И вот ставление до уделу лидера либерально-демократичной партии у выборах 2015 года для нашего рада выказал сустаршняр комитету у справе створения партии белорусской христианской демократии Павел Северинец.
Расценивать серьезно такие заявы не выпадая. По-перше, с причины фарсовости так званых выборов. По-другое, с причины особы заявника. Который заявник своими политическими деяниями за последние 20 годов в Беларуси уже досить рядом. Я имею на увазе Гайдукевича. Тому коротко и ясно, выборов нема. Сегодняшний режим робит выгляд, что отбудется легитимное выбрание на черговый термин неизменного керовника Лукашенко. Для этого рыхтуются фальсификации. И задача белорусского народа, задача незалежного громадства, по-перше, этой фальсификации в черговый раз ускрыть, не допустить легитимизации вот этого режима, незаконного режима, не допустить триумфу беззаконности у Беларуси. І пожадана ў гэтым увогуле не ўдзельнічаць.
Таким чином Павел Северинец прокоментував заяви, які сьогодні прогучали на пресовій конференції Олега Гайдукевича. Година со свободой.
Хутка про новое.
Подробязно про актуальное.
Глубоко про важное.
От 6 до 9 вечера.
А 7 раницы.
И круглые сутки в интернете.
Свобода.орг.
Радио для тех, кто шанует свой час. Учора ўвечары на памежным пераходзе Баброўнікі адбыўся канфлікт паміж польскай паліцыяй і грамадзянамі Беларусі. Паліцыя для вырашэння сітуацыі ўжыла слізатечны газ з балёнчыкаў. Што стала прычынай канфлікту, сведкаў знайшоў наш корэспандэнт Міхал Карневіч.
Паводле сведкі спадарыні Людмілы, якая вярталася з Беластоку ў Беларусь, польскія службы ў гэты дзень вырашылі змяніць парадак руху пры ўездзе на мяжу. Раней усе легкавыя аўтамабілі станавіліся ў чаргу адзін за адным. Побач з імі асобна стаяла чарга з грузавікоў, і паміж гэтымі чергамі заўсёды быў праезд. Цяпер палякі вырашылі гэтыя дзве чергі паставіць побач, ліквідаваўшы праезд паміж імі. Дзеля гэтага быў усталяваны дарожны знак. Але всім кіроўцам гэта было вельмі нязручна, легкавыя аўтамабілі спынавіліся ў чаргу, як рабілі гэта заўсёды. Сведка канфлікту спадар Александр распавядае.
Если начали, они же выписывать штраф. А тут уже повылазили там много людей из машины. И начали, ну, говорить, что они не правы, что в этом смысле. А передо мной женщина была. Они попросили у нее документы. Ну, заранее напугали, что это самое, что за этого снова конфликта. То есть они ее заберут в тюрьму. Он начал ее пугать. Соответственно, она не давала ему документы, не дала и не пошла в машину. Из-за чего он потом... начал ее тянуть уже насильно, тянуть за руку. А толпа начала держать, я ухватился за нее руку. Ну, не давал, чтобы он ее потянул. Потом они достали баллончик и начали пырить.
Светка с подарения Людмила рассказала о свободе.
Все были, стояли, все очереди один за одним и уже были, ну, как обычно. Но потом им что-то не понравилось, и они стали баллончиком пырскать. Стали пырскать, они кричали, что завезут в тюрьму. Ну, а люди стали волноваться, и они обычно еще были с машины и разговаривали с милицией, но они не на какие уступки ничего. Да, вообще выписали еще потом по 100 этих
злотых.
Паводле афіцыйнай версіі, інцыдэнт каля мяжы пачаўся пасля таго, як патруль у складзе двух аўтаінспектараў пачаў штрафаваць кіроўцаў з Беларусі за няправільную паркоўку на дарозе перад памежным пераходам. Бо што нам паведаміў Анджэй Бараноўскі, прэсавы прадстаўнік ваяводскай камендатуры паліцыі ў Беластоку.
Та дарога ёсць спосаб правідловы ознакавана.
Дарога, якая вядзе да памежнага пераходу ў Бабруўніках, добра забяспечаная дарожнымі указальнікамі і знакамі, якія ясна акрэсліваюць, як па ёй рухацца і дзе можна прыпаркавацца. Учора патруль дарожнай аўтаінспекцыі з Беластоку, які дзяжурыў на дарозе перад памежным пераходам у Бабруўніках, прыняў захады ў адносінах да кіроўцаў, якія няправільна прыпаркаваліся. Вінаватыя ў няправільнай паркоўцы былі пакараныя штрафамі. Як вынікае з дакументацыі здарэння, якую мы яшчэ вывучаем, адна жанчына, якая кіравала гондай, адмовілася паказаць пасведчанне асобы паліцыянтам. Калі паліцыянты вялі яе да сваёй машыны, яна паклікала іншых кіроўцаў, якія пачалі перашкаджаць аўтаінспектарам у гэтым. У адносінах да самых агрэсіўных кіроўцаў пасля папярэджання паліцыянты ўжылі газавыя балончыкі. Яны таксама паклікалі на дапамогу функцыянераў памежнай варты і патруль аддзелу асобага прызначэння. Пасля высвятлення асобы згаданую жанчыну аўтаінспектары пакаралі штрафамі. У сувязі з гэтым здарэннем службоўцы з аддзялення кантролю паліцыі ў Беластоку расследуюць на аснове паказанняў сведкаў, паліцыянтаў і функцыянераў памежнай варты, ці захады паліцыі былі правільныя.
Стражы гранічнай збадаюць правільнасць правядзення гэтай інтэрвенцыі.
Мы пазванілі таксама ў падляскае аддзяленне памежнай варты ў Беластоку. Яе прэсавы прадстаўнік маёр Катажына Зданович сказала Радыё Свабоды, што памежная варта ў інцыдэнт не была замяшаная. Яе функцыянеры, якія былі пакліканыя на дапамогу патрулём аўтаінспекцыі, на месца здарэння прыбылі, але ў тузаніне ўдзелу не бралі. Паводле спадарыні Зданович, на парадак на дарозе перад памежным пераходам поўнасцю адказвае паліцыя. Ну а кіраўніцтва паліцыі, як вы чулі, паабяцала разабрацца, ці правільна былі ўжытыя да беларусаў спецыяльныя меры ў выглядзе газу.
У экспертызе свабоды перадача на тэму, чаму расце дэфіцыт замежнага гандлю. З кожным месяцам замежнагандлёвае сальда Беларусі становіцца больш адмоўным. У чым прычына такой тэндэнцыі? Чаму не ўдаецца дыверсіфікацыя замежных эканамічных адносін? Што азначае рэфінансаванне беларускага доўгу Расіі? Гэты пытанні абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды прафесар Барыс Жаліба і эканаміст Сергей Чалы. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Экспертыза свабоды хвілінаў праз 20 у нашым эфіры. Прэзідэнт Індыі Пранаб Мукерджі, які прыбыў у Беларусь учора ўвечары, правёў сёння перамовы з Аляксандрам Лукашэнкам. Візіт прэзідэнта Індыі ў Беларусі быў абстаўлены як гістарычная падзея. Цырымонія сустрэчы Лукашэнкі і Мукерджі перад Палацам Незалежнасці транслявалася ў жывым эфіры. Александр Лукашенко падчас сустрэчы з індійскім калегам заявіў, што ў палітычнай сферы і дыпламатыі у Беларусі і Індыі ніколі не было праблем, цытую. Спробы ізаляваць Беларусь, неяк паставіць на месца, націснуць, бесперспектыўныя, пакуль мы маем адносіны з такімі гіганцкімі дзяржавамі, як ваша. Конец цитаты. Політичний аналітик Олександр Класковський у інтерв'ю Радіо Свобода назвав гэтыя слова Лукашенкі показальними.
Для мене показальная фраза Олександра Лукашенкі, якая сьогодні прогучала під час гэтай сустрэчы, што усе спробы ізаляваць Беларусь безперспектыўныя, пакуль мы маем дачыненні добрыя з такімі вось гігантамі, як Індія. Рэч у тым, што літаральна 3 тыдні таму, амаль што слова ў слова, як пад капірку, такая ж фраза прагучала, калі ў Мінску гасцяваў кітайскі кіраўнік. То бок тут я бачу, что белорусское начальство, как бы мовить, комплексует от того, что нема нормальных дочинений с развитыми заходними краинами, дейничают вот эти визовые обмежования. И тому тут найперш такая спроба психологичного самозаспокоения и плюс пиаровская задача показать населенству, что на самом деле, бачите, у нас такие развитые дочинения с великими краинами и нема чего надто переживать. Але сами эти рефрены показывают, по-перше, что все ж таки трошки это муляя, почуццё некой уласной политической неполновартостности белорусскому керавництву. И все эти пиаровские спробы, ведаете, они выглядают такими наивными, хотя населенство, махчима, про свой патерналізм беларускае насельніцтва сапраўды надзяляе таго ж індыйскага прэзідэнта такімі ж царскімі паўнамоцтвамі, якія мае Александр Лукашенко. Хоць насамрэч і ў Індыі, і шмат у якіх краінах існуе падзел улады, і прэзідэнты там болей сімвалічныя функцыі выконваюць, як і ў выпадку Індыі. Так што сама па сабе персона там гэта не такая, што ўсё вырашае, як гэта ў Беларусі робіць аўтарытарны белорусский керавник. Так что я думаю, тут спроба у полной ступени пустить пыл у очи, бо коли казать про экономичный складник, то, зважаючи на великое насельництво Индии, это 1 250 000 000, гандель двухбаковый довольно стиплый, каля 400 миллионов долларов, и нема велика потенциалу для развития, потому что стратегия белорусского керавника сегодня, ну, коли за душки вынести калий, який добра идея, то это, как николи сказал Лукашенко, по чайной лысце продавать там трактары, автомобили и так далее. Так что никаких прорывов не будет, и этот звон первоважно такой пропагандистский.
Дадам, што на сустрэчы з кіраўніком Беларусі Пранаб Мукерджі заявіў, што Індыя мае намер вылучыць для сваіх кампаній крэдытную лінію памерам 100 мільёнаў даляраў для рэалізацыі сумесных з Беларусю выбраных праектаў. Сёння мы запыталіся ў гарадзенцаў, як на іхную думку, дзе людзям жывецца лепш, у Беларусі ці Індыі.
В Беларуси, мне кажется. Там очень сильно жарко по климату, если так посмотреть. Ну, посмотреть, ну, Вася, посмотреть, как там от жары умирают люди. Ну, в Беларуси легче жить. Да, ну, дня немного.
Ну, везде одинаково. Ну, если человек захочет жить, он всегда найдет возможность, как выйти из трудной ситуации. Никак не залежит от краины. Как это только климат, но это ж не краина влияет на это, а только климат. А значит, нужно к этому климату приспособиться как-то.
Я вообще никуда нигде бы не хотел, вот здесь вообще. Ну, родился, вырос, родители похоронены. Мое все, как говорится. Я, есть люди, которые ездят, куда любят, а я не люблю. Нет, тут мне климат нравится свой лучше, чем там. Посмотришь, сколько людей, жара, зачем. Я привык к своему климату и не хотел бы менять. Вот жена, например, я бы у Бора жил, а я этой жары не люблю такой сильно, понимаете? Вот ну, своя земля есть своя земля.
А то... Ну, не знаю, мне кажется, здесь спокойнее. Это здесь, во-первых, ну, как бы не войну даже с этой Украиной сравнить. Здесь все в порядке у нас, мы спокойно живем, у нас
много детки, мест, много мест интересных, там. И вот история у нас своя богатая. Такая, да, богатая, которая тоже...
Свое
мы знаем. Мне кажется, мы такие более простые, самые.
Но мне тут, мне кажется, лучше.
В Беларуси, конечно. Мне кажется, что у нас все натуральное. А в Индии я ни разу не был, как я могу судить. Но страна у них, наверное, богаче будет, чем Беларусь. Все равно как-то на родине лучше. Ну, для меня.
У нас однозначно у нас своя родина. Где родился, там пригодился. Я даже речи не может быть только у нас.
Мне кажется, что каждая страна, то есть она разная. То есть у нас какие-то свои традиции, своя какая-то жизнь, свой социальный какой-то, вот, ну, да?
Узровень.
Да, и получается, для нас это лучше, допустим, жить в Беларуси. Для Индии, жить в Индии им лучше, допустим, да?
Я культура, считаю, что тоже разная, у всех стран своя, им ближе своя культура, свои обычаи, нам свои.
Даже если куда-то поехать, все равно, ну, Беларусь, как бы, да, там, где мы живем, да, вот.
На родину, да?
Да, да.
Думаю, что да, лучше у нас. Я не могу сказать, не знаю.
Такие отказы мы сегодня почули у Гародні, ну и еще звонок нашей слухачки.
Я жаворонок Наталья Дмитриевна, проживаю в городе Десна, Витебская область, Мёрзского района. Работала на литейном предприятии «Витебчанка», головное предприятие города Витебска. В данный момент нахожусь в декретном отпуске. Организация очень плохо выплачивает детское пособие. Сейчас июнь месяц, детское пособие еще не дали, и когда звоним им, они говорят: неизвестно, отстаньте, денег нету, и все, зарплаты, в общем, выдают практически вовремя, а детское пособие постоянно задерживают. И в фонд звоним, всегда деньги, говорят, перечисляем. А куда деньги эти деются, неизвестно. Что нам делать? Помогите, пожалуйста.
Звонки на свободу.
Ваши отклики на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Минску 266-39-52.
266-39-52.
З вами Радио Свобода. Магілёў лічыцца ці не самым русіфікаваным абласным цэнтрам Беларусі. У горадзе існуе толькі адна кляса з беларускай мовай навучання, у якой адна вучаніца. Аздабленне вуліц пераважна расійскамоўнае. Ці лічыць гарадская ўлада такую сітуацыю праблемнай і што робіць дзеля яе выпраўлення? На пытанні Радыё Свабода пагадзіўся адказаць намеснік старшыні магілёўскага гарвыканкаму Андрэй Кунцэвіч.
Калі даваць ацэнку стану карыстання беларускай мовы ў нашым грамадстве і прыватнасці ў горадзе Магілёве. Па-першае, што трэба значыць, што ў нас дзве дзяржаўныя мовы, магчыма, гэта такі збіты выраз. Не менш канстытуцыі ў нас прадугледжваецца наяўнасць двух дзяржаўных моў і права кожнага грамадзяніна Беларусі выкарыстоўваць ту ці іншую дзяржаўную мову. Калі даваць агульну нейкую ацэнку, з майго пункту гледжання, вось у пытанні развіцця беларускай мовы, трэба адыходзіць ад нейкай палітызацыі гэтай праблемы. А беларуская мова не павінна быць прыкметай нейкай асобнай палітычнай сілы альбо структуры. Хаця на сённяшні дзень, напэўна, нейкія такія ацэнкі маюць месца. Беларуская мова – гэта нацыянальнае багацце, гэта тое, чым павінен валодаць і ганарыцца кожны, хто жыве ў Беларусі. Можна прывесці такі красамоўны выраз беларуская класіка Францішка Баўшэвіча: «Не пакідайце мову нашай беларускай, каб не ўмёрлі». Таму пытанне развіцця беларускай мовы, пашырэнне выкарыстання беларускай мовы, на яго пункт гледжання, вельмі важнае пытанне.
Вы сказалі, што ў нас дзве дзяржаўныя мовы. Пры гэтым ці захоўваецца, на вашую думку, роўнасць беларускай мовы і рускай мовы? Дастаткова прайсціць па горадзе і ўбачыць шыльды, яны спрэс расейскамоўныя. Складваецца ўражанне, што мы жывем не ў беларускім горадзе Магілёў, а ў рускім горадзе Магілёў. Ну, я разумею, што ўзровень нацыянальнай свядомасці магілёўцаў ён, ну, скажам так, невысокі. Але разам з тым, што робіць выканаўчая ўлада дзеля таго, каб вот гэты ўзровень, ён падрос.
Зноў жа, не зусім пагаджуся наконт невысокага ўзроўню нацыянальнай свядомасці магілёўцаў. Як мне падаецца, жыхары нашага горада, яны з'яўляюцца патрыётамі сваёй краіны. І тое, што шыльда на нейкай установе альбо творчым аб'екце выканана ў рускамоўным варыянце, гэта не значыць, што чалавек не лічыць сябе грамадзянінам сваёй краіны. Наконт шыльдаў, напэўна, можна пагадзіцца. Сапраўды, пераважная большасць такіх шыльдаў у горадзе Магілёве на рускай мове, хаця Наприклад, коли взять реконструкцию выставочной залы по улице Болдина. Ну, в старом варианте там был русскомовный вариант. После проведения реконструкции по инициативе выконавчей улады сделаны шильды белорусскомовные. Сейчас там красуются белорусские литеры выставочной залы.
Ці дастаткова беларускай мовы ў Магілёве? Цалкам гутарку з Андрэем Кунцэвічам, намеснікам старшыні Магілёўска гарвыканкаму, слухайце на нашых хвалях у суботу. Ну, а дырэктару па развіцці беларускай лагістычнай кампаніі «Аплай Лагістік» Дмітрию Чорнаморцу пришлося давати откази за своє виказування, яке прогучало під час бізнес-сніданку, наладженого з нагоди 10-годдя форуму «Белбіз». Після того, як соціальні сітки почали реагувати на виказування Чорноморця, коли він назвав білорусів біомасой, тому прийшлося публічно вибачатися. Інна Студінська попросила сьогодні самого Дмитрия Чорноморця дати власну оцінку ситуацію, у якою він потрапив.
На вашу думку, чому такий шквал обурення викликав ваш виступ? Тут справа була тільки у термінології.
Я думаю, що здесь вопрос не к моему выступлению, потому что все последствия на сайтах, социальных сетях, они касались двух слов и речевых комбинаций из этих двух слов, которые не составляли основную смысловую нагрузку моего месседжа. Я человек технический, поэтому рассказывал, как я вижу, в будущем будет идти автоматизация производства, проектирование товаров, имитационное моделирование, что это все очень здорово, это позволит нам быть ближе к лучшим, крутым производителям. Ну, например, Porsche. Porsche действительно классная компания, где очень много процессов делается автоматизированно. Но есть одно последствие негативное. Мы получим высвобождение достаточно большого количества персонала, которого вытеснит роботы, компьютеры, программное обеспечение. Журналисты взяли слово Porsche. У меня нет автомобиля Porsche, но по мнению уже блогеров и некоторых журналистов, я обладаю этим автомобилем. Второй момент. В моей риторике было слово, к которому прицепили слово «биомасса». Я дал комментарий, что речь идет о большом количестве людей, которые имитируют свою работу, не хотят принимать решения, которые занимают на предприятиях вымогательскую позицию «дайте нам больше денег, но мы ничего больше не сделаем», которые не могут принять решение и искать себе работу, где они были бы востребованными, было из контекста взято два слова. «Биомасса», слово «Porsche», их связали вместе, ну и получился такой негатив.
И все ж таки, вот вы свой зворот до публики почали с не тлумачення, а с пробачення.
На самом деле, я был вчера в неком таком шоке. Я не публичная персона. Журналисты, общественность со мной, как за Ксенией Собчак, пристально не смотрят. Я подумал так, что если риторика искаженного смысла, даже чья-то чужая, затронула чья-то интерес, правильнее всего вначале извиниться. Мне меньше всего хотелось кого-либо обидеть. Я скорее извинился за то, что позволил вот этой всей информации искаженной принять некий неуправляемый характер.
Потлумачыў сітуацыю нашаму радыё Дмітрый Чарнаморац. Прэзідэнт Міжнароднай федэрацыі футболу Йозеф Блаттер на экстранай прэс-канферэнцыі ў Цюрыху зрабіў заяву пра сваю хуткую адстаўку. Гэта здарылася ўсяго праз 4 дні пасля яго перамогі на выбарах як кіраўніка арганізацыі і пасля скандальных арыштаў функцыянераў гэтай арганізацыі на запатрабаванне США. Што магло так радикально змяніць позицію Блаттера літерально праз пару дзён пасля заходу на черговий термін? Намеснік старшині Федерації футболу Білорусі, відомий у минулим воротар Мінського «Динамо» Юрій Курбика, лічить, що причини для гэтага повинні бути надто важкі.
Предполагаю, думаю, что, в принципе, какая-то ситуация его заставила. Что-то заставило его пойти на этот шаг. Потому что, объективно, ну, такой шаг, ну, нестандартный. Поэтому, если бы уже какая-то была сделка раньше, то он бы там перед выборами снял бы свою кандидатуру и сказал, устал, и это выглядело красиво. Но раз он выиграл выборы и через 4, просто сказать, что я устал, и просто я для вас провел кампанию такую какую-то серьезную, ну, это смешно, наверное, правильно? Это особо никто не верит. Давайте уж тут наберемся терпения, потому что мне самому очень интересно. Сейчас, пока свершился факт. Какой факт его заставил принять такое решение? Ну, я даже не гадаю и не догадываюсь. Надо просто подождать и посмотреть. Просто ж так такие шаги не делаются, правильно? Давайте наберемся терпения и подождем, чтобы понять, откуда ноги растут. Так что давайте ждать матча Лиги Чемпионов. А про Блаттера мы узнаем. По крайней мере, мы знаем, что его уже не будет.
Так лечить Юрий Курбыка, наместник старшини Федерации футболу Беларуси. Ну, а зараз про новые спортовые гульни. 12 червня у Азербайджані почнутся европейские гульні, першие у истории країни и у світі. Улады надають велику увагу этому мероприемству, першому такого масштабу после Евробачення у Баку. Про то, як країна рихтується до гульняв, які політичні і соціальні наступства має гэта подрихтовка, розказав Білоруській свободі директор Азербайджанської служби нашого радіо Ільчин Мамадов.
А як узнікла ідея європейських гульняв? Чому місцем їх проведення став Азербайджан?
Довго Азербайджан пытался выиграть бид на настоящую Олимпиаду, не получилось. И вот они хотели показать, что мы умеем все же проводить какие-то игры, вот чемпионат мира по футболу или чемпионат Европы по футболу. Вот они хотели показать миру и Европе, что мы можем такое организовать. Мы имели в Баку Евровижн, Евровидение, и чиновники научились заработать деньги на проведение больших ивентов, деньги бюджетные, все идет как инфраструктурные такие проекты, застройки, можно пользоваться этим случаем, переселять людей, говорят, что это государственно важные такой проекты, и зарабатывать при этом. Что происходит сейчас, это такое ощущение, что это как все фейк, все как мыльные оперы, ты пытаешься показать все только лучшее, но ты не умеешь это показать, потому что твои люди живут нехорошо, и чтобы люди, гости, такое кавказское гостеприимство, чтобы видели все с хорошей стороны, ты все плохое не пускаешь в город. Сейчас это происходит у нас, например, с 1 июня специальный режим. Все машины из регионов, их не пускают в город. Они пытаются найти разные запреты, например, нельзя умереть в буквальном смысле.
Министр спорту Азербайджану, я ведаю, обвергал чутки, которые ходят вокруг гульняв. Мовляв, забаранили ладить хаутуры подчас гульняв, спальвают бадяжных собаков. Это и саправды неправдивые чутки?
Нет, это не слухи, потому что вот это на государственном уровне никто не сказал, что нельзя умереть. Но что сделал, например, городская полиция? Нельзя во время игр строить палатки. Нельзя во время игр, из-за того, что могут возникнуть пробки, проводить как бы мероприятия, даже свадьбы и в ресторанах. Они официально не запрещили жениться, официально не сыграть свадьбу или умереть. Они сказали, не будете ставить палатки, не будете иметь поминки, не будете иметь это. И из-за этого даже конкретный случай есть. Люди идут жениться в другой город.
А кульки это задовольнение, так бы мовить, Азербайджану каштуе? Мы памятаем, подчас Российской Олимпиады з'явився доклад Бориса Немцова, поводле якого на подрыхтовцы гульняў скралі великие гроши. А ці вядома нешта на конт гэтага у Азербайджане адносна европейских гульняў?
Почти то же самое. Те проблемы, которые были в Сочи, у нас они не будут такими обширными, только не из-за того, что вот у нас лучше подготовились или больше потратили. Из-за того, что там, в России, даже в сравнении с сегодняшним Азербайджаном, было больше свободы слова. Там были журналисты, которые могли пойти снимать или хотя бы эти спортсмены. А у нас что произошло? У нас почти до... Они подготовились заранее хорошо, потому что после Евровидения 2012 года, который был в Баку, они поняли, что единственный способ как-то показать себя только с лучшей стороны, это посадить тех, которые могут это показать с плохой стороны. Это и произошло. Начиная с лета прошлого года, подготовка была в этом направлении куда лучше, чем инфраструктурное, то, что построили. Потому что никто еще не видел, никто еще не знает, как это будет работать. Это все увидят потом. Но они начали арестовать, начиная с журналистов, правозащитников. Все хорошо, где туристы будут. Начиная с аэропорта, до центра Баку, маленький центр Баку, президентский палас, и где будут эти игры проводиться. Они даже вот строят стены, построили стены, чтобы не видно было за этими стенами, как люди живут. Сколько потратили, они как раз таки, у них есть опыт, опять-таки Россия, они смогли спрятать очень хорошо в течение 2 лет под инфраструктурные разные проекты в бюджете. Они четко детали, нельзя это все собрать. Но когда журналисты или делают расследование и собирают все, например, максимально это было, что 8 миллиардов долларов. Научились как больше на этом заработать. Это даже вот поэтому даже нельзя сказать, что сколько с этого было украдено, Потому что, в принципе, строили-то сами. Они объявляли тендеры, никто не знал, когда, и выигрывали. У нас расследование есть. Именно чтобы войти в тот тендер, 200-300 фирм в один день зарегистрировались. Очень все надеялись, что хотя бы Алиев сделает жест и выпустит политзаключенных, хотя бы показать добрую волю. Но этого тоже не произошло. Вот есть страх того, что после игр, как было после Евровидения, потому что как Евровидение закончилось в Баку, начали закручивать все гайки.
Про контекст первого истории европейских гульняв у Азербайджане нам рассказывал Илькин Мамадов, директор Азербайджанской службы «Радио Свобода». Сегодня у Менском бизнес-центре «Имагуру» пройдет презентация книги Александра Тамковича «Нескоренный Марынич». Это 17-я книга Тамковича про дзеячоў белорусской политики, культуры и громадства.
Книжка складалась першапачаткова с размов с Марынічем. Их было записано шмат, но я зрабіў 5 размов. 5 сустрэч с Марынічем. Яна, скажем так, не політичная, а больше біографічная. Мне шмат кто казав, что это был незвичайный человек. А чому я его выделил? Менавіта по той причине, что, по-перше, что я шмат зрабіў в житті. По-другой, конечно, хвороба. По-другой, инсульт, я нормально не размовлял. Кому хотелось нечто доброе человек зробить. На жаль, треба спешаться в этих справах. Самое главное, на чем в уголе в этой книжке роблю, потому что звичайная история графии сегодняшней, там страшная цензура. И я вельми боюсь, что пройдет 15-20 год, и люди будут памятать, что и как там было.
Нагадаю, что Михаил Марынич был старшинем Менская гарвыканкаму, послом Беларуси, министром, а позднее стал политвязнем. Комитет ООН по правах человека признал, что у дочинении до Михаила Марынича уживались катаванні, а криминальная справа до его была политичной расправой. Михаил Марынич не дожил до презентации книги про его.